Это случилось 2 дня спустя, перед вечером. К тиру не спеша приблизилось несколько человек. В это время Лила обслуживала группу молодых парней, а вновь подошедшие обратились к Керну.
«Ну-ка, давай мы постреляем!»
Керн подал первому винтовку. Сначала они стреляли по фигуркам, которые шумно опрокидывались, и по шарикам из тонкого стекла, плясавшим на струе маленького фонтана. Затем принялись изучать таблицу призов и потребовали поставить мишени для главных выигрышей. Первые 2 стрелка выбили 34 и 44 очка. Они выиграли плюшевую мишку и посеребренный портсигар. Третий коренастый человек с волосами ежиком и густой рыжей щеточкой усов целился долго и тщательно и выбил 48 очков. Его друзья восторженно загалдели. Лила незаметно посмотрела на Керна.
«Еще 5 патронов!» — потребовал удачливый стрелок и заломил шляпу на затылок. «Из той же винтовки, заряжай!»
Керн зарядил. Мужчина выбил 3 выстрелами 36 очков. Всякий раз он попадал в круг с цифрой 12. Керн понял, что над невыигрываемой серебряной корзиной для фруктов, этой наследственной фамильной реликвии, нависла величайшая угроза. Тогда он взял один из счастливых патронов директора Потслаха, и следующая пуля угодила в 6.
«Вот тяна!» — мужчина положил винтовку на барьер. «Тут что-то не так. Я целился безукоризненно».
«Может, вы слегка вздрогнули?» — сказал Керн. «Винтовка-то та же самая. Я никогда не вздрагиваю», — раздраженно возразил мужчина.
«Старый полицейский фельдфебель не вздрагивает. Уж мне-то известно, как я стреляю».
На сей раз вздрогнул Керн. Любой полицейский, даже если он и был в штатском, действовал ему на нервы. Стрелок посмотрел на него в упор.
«Тут что-то неладно, вы слышите?»
— угрожающе произнес он. Керн ничего не ответил. Он снова подал ему винтовку. Теперь он зарядил ее нормальным патроном. Прежде чем начать целиться, фельдфебель еще раз глянул на него. Потом выстрелил. Снова 12. Он переложил винтовку в правую руку.
«Ну что?»
— ехидно спросил он.
«Бывает?» — ответил Керн. «Бывает? Никогда так не бывает. 4 раза 12, и вдруг 6. Небось, сами этому не верите, а?»
Керн молчал. Мужчина приблизил к нему свое красное лицо.
«Где-то я вас видел».
Друзья прервали его. Они зашумели, требуя добавочного бесплатного выстрела и утверждая, что 6 недействительна.
«Что-то у вас с патронами не так, друзья!» — крикнул один из них.
Подошла Лила.
«В чем дело, господа?» — спросила она. «Не могу ли я вам помочь? Этот молодой человек работает здесь недавно».
Все заговорили наперебой. Полицейский молчал, пристально вглядываясь в Керна и силясь что-то вспомнить. Керн выдержал его взгляд, припоминая все уроки, преподанные ему беспокойной жизнью. Он научился притворяться.
«Пойду поговорю с директором», — небрежно бросил он. «Я здесь ничего не решаю».
Он уже решил было дать полицейскому еще один бесплатный патрон, но спохватился, вообразив, как разбушуется Потслах, коли наследственная семейная реликвия его жены полетит к чертям. Он очутился между Сциллой и Харибдой. Медленно достав сигарету, он закурил, железным усилием воли уняв дрожь в руках, затем повернулся и в развалку направился к рабочему месту Лилы. Лила заменила его. Она предложила компромиссное решение. Пусть полицейский сделает еще 5 выстрелов. Разумеется, бесплатно. Вся компания бурно запротестовала.
Лила взглянула на Керна. Он был бледен, и она поняла, что дело не только в споре о волшебных патронах подслуха, но и в чем-то гораздо более существенном. Вдруг она мило улыбнулась и уселась на столе прямо против полицейского. «Такой шикарный мужчина, как вы, будет стрелять хорошо и во второй раз», — сказала она. «Давайте попробуем. Вам, королю стрелков, 5 бесплатных выстрелов».
Польщенный полицейский вытянул шею с крахмального воротничка.
«У кого такая верная рука, тому бояться нечего», — добавила Лила, положив узкую ладонь на сильную, поросшую рыжими волосами руку фельдфебеля.
«Бояться? Я и слова такого не знаю».
Полицейский ударил себя кулаком в грудь и рассмеялся деревянным смехом. «Только этого не хватало». «Так я и думала». Лила восхищенно оглядела его и подала ему винтовку.
Полицейский взял оружие, тщательно прицелился и выстрелил. 12. Он удовлетворенно посмотрел на Лилу.
Та улыбнулась и снова зарядила винтовку.
Полицейский выбил 58 очков.
Лила просто сияла от восторга. «Много лет мы не видели такого стрелка», — заявила она. «Если кому-нибудь действительно нечего бояться, так это вашей жене».
«У меня еще нет жены».
Она посмотрела на него в упор. «Видно только потому, что вы не желаете вступить в брак». Он ухмыльнулся.
Его друзья окончательно расшумелись. Лила пошла за фруктовой корзиной для полицейского. Он ее честно выиграл. Полицейский разгладил усы и неожиданно посмотрел на Керна холодными, маленькими глазками. «А с вами я разберусь. Как-нибудь приду сюда еще раз. Но уже в форме».
Затем, снова ухмыльнувшись, взял корзину и пошел со своими друзьями дальше.
«Он вас узнал?» — быстро спросила Лила.
«Не знаю. Кажется, не узнал. Я его никогда не видел. Но, может, он меня. Пока что уходите. Лучше, чтобы он больше не видел вас. Скажите обо всем Штайнеру».
В этот день полицейский не появился снова. Но Керн решил уехать вечером. «Надо смываться», — сказал он Штайнеру, — «иначе быть беде, предчувствие у меня такое. Я здесь уже 2 дня и, по-моему, набрался сил. Как ты считаешь?» Штайнер кивнул. «Уезжай, малыш. Через несколько недель двинусь и я. С моим паспортом лучше жить где угодно, но только не в Австрии. Положение здесь явно обостряется. В последние дни мне рассказали кое о чем. Пойдем-ка с тобой к подслуху». Потеря серебряной корзины вызвала неимоверную ярость директора. «Уплыли вещи общей стоимостью в 30 шиллингов, молодой человек. Вы тут устроили форменную оптовую распродажу», — гремел он. «Этак я окончательно разорюсь».
«Но он же уходит от вас», — сказал Штайнер и объяснил директору, как развертывались события.
«То была вынужденная самооборона в чистом виде», — заключил он. «Ваша фамильная драгоценность была так или иначе обречена». Подслух снова содрогнулся. Но тут же лицо его прояснилось. «Ну, если она все равно была обречена, тогда другое дело». Он уплатил Керну гонорар, а затем подвел его к тиру. «Молодой человек», — сказал он, — «а теперь вы узнаете, кто такой Леопольд Подслах, последний из друзей человечества. Выберите себе что-нибудь из этих вещей, на память, точнее говоря, для последующей продажи. Порядочный человек никогда не хранит сувениры. Они только отравляют жизнь. Все равно вам придется чем-нибудь торговать, не так ли? Вот и выбирайте. На свое усмотрение». Он исчез в направлении панорамы всемирных сенсаций.
«Не отказывайся», — сказал Штайнер. «Барахло всегда можно загнать. Возьми небольшие легкие вещи и не мешкай, а то он еще передумает».
Но Подслах не передумал. Напротив, в дополнение к пепельницам, гребешкам и игральным костям, взятым Керном, он дал ему еще 3 обнаженных богинь из поддельной бронзы.
«Для маленьких городов лучшего товара и не придумать», — пояснил он
и, разразившись ироническим хохотком, поймал на лету пенсне. Провинциалам, знаете ли, свойственно этакое смутное тягучее томление по женской красоте. Правда, я имею в виду те городишки, где нет борделей. А теперь, Керн, с Богом. Спешу на конференцию протеста против высоких налогов на развлечения. Налоги на развлечения, как это типично для нашего века, вместо того, чтобы премии нам давать.
Керн упаковал свой чемодан и сел ужинать с Лилой и Штайнером.
«Печалься, малыш, горюй», — сказал Штайнер. «Это твое право. Древнегреческие герои плакали куда больше, чем современные сентиментальные дуры. Греки знали, что горе подавлять не следует. А наш идеал — неколебимая отвага мраморной статуи. Ни к чему это. Погорюй как следует, и скорее избавишься от тоски».
«Иной раз печаль — высшее счастье», — спокойно проговорила Лила, подавая Керну тарелку борща со сметаной. Штайнер улыбнулся и погладил ее голову.
«А для тебя», — обратился он к Керну, — «пусть пока что высшим счастьем остается хороший обед. Это старая солдатская мудрость, а ведь ты солдат, не забывай об этом, ты патруль, часовой, высланный гражданами мира в дозор. На самолете можно за день перелететь десяток таможенных границ, и каждый из них посягает на другую, и все они вооружаются до зубов железом и порохом. Но так будет не всегда. Ты, Людвиг, один из лучших европейцев. Не забывай этого. Гордись этим».
Керн улыбнулся. «Все это хорошо, я, конечно, очень горд. Но что же я буду делать сегодня вечером, когда останусь один?»